Когда мы устаем, первое, что мы стараемся сделать, это снять с души бремя, которое оказывает наш организм, желая спать, есть, отдыхать. И мы думаем, прежде всего, вот на каникулах высплюсь, на выходных, да. Вот отдохну, вот посмотрю все, что не посмотрел. Но вот в чем парадокс. Приходят выходные, кому удается выспаться, тот высыпается, кому не удается, тот находит себе новое занятие и просто переключается. Или пассивно устремляется во все то, что отвлекает, телевизор, концерты и прочее, прочее. Проходит какое-то время, и мы понимаем, что мы не просто устали, душа иссохла, душа утомилась. Потому что все, что мы использовали, не помогает. А завтра новый день, а завтра новые задачи. И это состояние очень хорошо описывает псалмопевец Давид. Он как никто другой. Давид, человек, чей дух, чья вера формировалась, можно сказать, в стрессах и в испытаниях. Он знал, что значит побеждать с Богом, что значит преодолевать трудности с Богом. И вот он пишет, он говорит, «Иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя». Пишет, «Тесно, тесно мне. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях». Это трудно передать четкими словами, но порой душе просто тяжело. И мы чувствуем, иссохла она. Как Давид пишет, как почва в пустыне иссохла, истощилась. Как-то еще в школьные годы, когда на уроках физкультуры от нас требовали определенные показатели, нужно было отжаться столько-то раз, подтянуться, нужно было пробежать 100-метровку, но трудности возникали, когда нужно было пробежать там 3 километра на время, допустим. Да? И вот здесь на долгих дистанциях у меня возникали проблемы. На втором круге нужно было пробежать 3 круга по километру. На втором круге у меня начиналась такая отдышка. И так колоть начинало в боку, что я просто не мог выдержать ритм. Дыхание сбивалось, наверное, многие это переживали. И как-то, когда я поделился вот своими впечатлениями со своим приятелем, он был спортсмен, он давно занимался спортом, он умел правильно дышать. Он говорит, Руслан, да ты неправильно дышишь. Потому что ты не выдыхаешь весь отработанный воздух, углекислый газ, и быстро вдыхаешь новый, и у тебя сбивается дыхание, понимаешь, там, то есть выработанный воздух, он остается в легких, и он уже отработанный, а он используется твоим организмом, в общем, он как там объяснял, скапливается кислота и прочее, он говорит, ты делай вот как. Ты выдыхай, сколько можно, да, и вдыхай полной грудью, и вот почувствуй свой ритм. Я попробовал. И вы знаете, к удивлению своему, пусть я не пришел первый, но я пробежал 3 круга, у меня не сбилось дыхание. И это помогло мне понять простое правило. Надо, оказывается, уметь дышать. Особенно, когда нагрузка на организм увеличивается. Каково же мне было мое удивление, когда один из докторов, я уже не помню фамилии, имя, но была статья в одной из известных всем газет, где он описывал феномен зависимости, он исследовал вопрос, зависимость возникновение некоторых болезней от неправильного дыхания. И главная идея тоже стояла в том, люди, вы неправильно дышите, вы не глубоко вдыхаете, вы урывка, не в правильном ритме дышите, да, вот, то есть мы не пользуемся всеми благами, которые нам Господь дал, дав нам воздух, в организме там недостаточно кислорода, недостаточно веществ и так далее. Я не медик, всех деталей не могу объяснить. Но его ответом на снятие не просто болезни, а симптоматики, не просто симптомов, а причин болезни, состояло в дыхательных упражнениях. Это учиться дышать полной грудью. Ну, и я тут вспомнил своего школьного друга. Все сводилось примерно к следующему. Нужно вдыхать глубоко и выдыхать. Вот. Дышать правильно, приучаться. Сначала это тяжело, а потом становится даже приятно и полезно. То есть нужно глубоко вдыхать, так наслаждаться дыханием, выдыхать спокойно и так далее. Мы за собой даже заметили, когда мы нервничаем, когда мы беспокоимся, не зря в народе говорят, дышите глубже, да? Дышите глубже. Мы дышим и успокаиваемся, дышим и успокаиваемся. Вот. Но оказывается, нам нужно учиться дышать, друзья. И если уж мы с вами, кто дышим, кто-то 10, кто-то 20, кто-то 30, кто-то 50-60 лет своей жизни, ну, с момента рождения, да, и нам казалось бы, ну, это же так просто, вот, оказывается, этим вещам нужно учиться, друзья, то тем более нужно учиться дышать небесным воздухом, небесной силой, небесным богатством. Оказывается, и душа наша нуждается в правильном дыхании. Бог нам оставил способы или методы правильно духовного дыхания. Если мы этого не делаем, если наша душа дышит как получится, как сумеем, это и пребывание в уединении, это и размышление над тем, что происходит в нашем сознании, в нашем сердце. Это и время молитвы. То есть различные есть способы, которые дают душе насыщение. Так вот, если мы дышим духовно как получится, то и результат такой же. Мы переживаем те состояния, которые четко описаны в книге Псалмов. «Истощилась внутренность моя, иссохла душа моя». Иисус Христос на своей последней встрече с учениками оставил им много наставлений. Но одно из них, и ему посвящена практически большая часть 15 главы, посвящено одной очень важной теме. Теме, которой сегодня посвящена сегодняшняя проповедь, которую можно озаглавить словами Иисуса Христа: «Прибудьте во мне», сказал Христос. Обращаясь к ученикам, он сказал такие слова. Они записаны в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Прочтем выборочно с 1 по 11 стих. Ученики, Христос, они ожидают от Него чего-то важного. Может быть, программной речи. Может, простого наставления, что делать и чего не делать. Как вести себя вот в ближайшие дни, когда будет, как они считали, Христом взята власть у правителей. Он сидит и говорит им: «Я есть истинная виноградная лоза». Странно, Иисус. «Но если хочешь быть лозой, будь лозой», подумали ученики. «А отец мой виноградарь». И они понимают, что он говорит им притчу. Этот образ был очень понятен им. Может, для современного городского жителя не очень. Но они понимали, что лоза – это вот та сухая ветка, ну, на первый взгляд сухая, которая из года в год зимует, то есть она не отпадает, как листочки осенью, она остается, ее там утепляют вот, на зиму. Но это вот та основа, можно сказать, ствол винограда. И вот от этого иногда кажется, что это просто мертвая, сухая какая-то вот кривая, даже палкой ее не назовешь. Вот это лоза. Ее обычно поддерживают, ее берегут от морозов, ее защищают. И весной от нее идут побеги, веточки. Это они цепляются своими усиками, за что можно, их подвязывают. Вот это веточки, вот ветви. Ветви. И вот на этих ветках происходит образование ягодок, виноград, который мы так любим, и вкушаем, и пьем виноградный сок. И интересное определение дает Христос. Он говорит: «Я вот эта лоза». На первый взгляд, может быть, невзрачная, непримечательная. А отец мой виноградарь. Виноградарь заботится о лозе, ну и о веточках в том числе. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Но это тоже понятно, потому что виноградарь ходит и смотри так, если есть веточки, на которых не образована зависть, ну, не будет виноградок, ну, зачем они? Раз их и отсекает. И поэтому вся сила идет в те ветки, которые начинают плод приносить. А всякую приносящую плод очищает. Тоже понятно. Если на веточке есть виноградинки, то ее очищают в том числе от лишних веточек. От маленьких веточек, да? Заметьте. Виноградарь очищает как? Отсекая от жизни лишнего. Только потом ученики услышат, что вы ветви, но мы уже можем сказать, под ветвями подразумеваются души, которые связаны со Христом. Ну, их принято называть христианами, но практика жизни показывает, что не всякий христианин пребывает во Христе. Поэтому можем говорить, что ветви – это те люди из христиан, которые научились пребывать во Христе. Заметьте, что не лоза приносит плоды. Ну, виноградинки, да, ягоды. Их приносят ветви. И это очень точно, потому что плоды Божьего Духа в этом мире видны только благодаря действию Церкви Его. Нас с вами. Бог не может воспитывать твоих детей без тебя. Бог не может творить добрые дела в твоей жизни без тебя. Ты Ему нужен. Твоя душа, твое сознание, твои руки. И это прекрасно понимают и темные силы, духи бестелесные. Именно поэтому они пытаются также как-то прилепить к себе душу человеческую, потому что духовный мир, он воплощается в нашем мире только посредством нас. Ну вот, мы вот такой вот, можно сказать, творческий передатчик, который передает небесную духовную силу и мощь в этот материальный мир. Духи поднебесные, они могут стать видимыми, но от этого они не становятся материальными. То есть плоды вот этой жизни, перемены в этой жизни происходят через людей Божьих. Ну и через небожьих людей. Через Божьих Божьи перемены, через небожьих, естественно, разрушительные перемены. И это очень точное сравнение. Ветви должны пребывать на лозе. Только те люди, у которых есть какая-то таинственная, но незримая и особая связь с духовным миром, они, как написано в первом псалме, и будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и мечта москвича, и все, что он не делает, успеет. Да? Действительно, посмотришь на некоторых людей, с которых мы пытаемся брать пример, нам всегда кажется, что у кого-то лучше, чем у нас, ну, обычное завистливое око человеческое. Вот. И мы смотрим, есть вот некоторые люди быстро сдаются, а этот, смотри, у него и эти проблемы, и такие трудности, и то, и другое, а он идет вперед, как танк, ну или как очень такой корректный бульдозер, да. Вот. И все ему нипочем. Вот, и достигает, и получается у него, и мы, конечно, не замечаем и не знаем о внутренних проблемах, о внутренних борениях, которые есть у таких людей. Людям казалось, что и Христу дается все легко. Ну что, он встал, подошел, помолился, оп, чудо. Вот, конечно, Христу легко, он невозмутимый, он спокойный. А у меня нервы, я не могу столько терпеть, да, говорим мы. А ему все легко дается. Нам кажется, что вот другим людям легче. Нет, не так. Просто это люди, которые, как писал Давид, умеют в Боге успокаиваться. И черпают силы откуда-то, от какого-то невидимого источника. Где эти источники? Как они достигаются? Доступны ли они для нас? Да, доступны. И дальше Христос говорит ученикам, вы уже очищены. Заметьте, до этого он говорит, что ветви, которые не приносят плода, отсекают, а которые дают надежду на плод, ну, которые что-то хорошее в этой жизни могут сделать, причем плодами являются наши труды с вами, друзья. Воспитание детей – это плод, наша работа – это плод. Не сама работа, а то, что мы должны создать, произвести. Перемены, которые должны произойти в нашей жизни – это тоже плод. Вот. И порой, как мы заметили уже, жизнь что-то отсекает у нас. Такие этакие приятные, но порой бесполезные радости жизни. Вот это отсекло. Время нет на это, говорим мы. На то нет время, на пятое, на десятое. Остается, что самое главное. Семья, церковь, вера, работа. Да? И самые близкие контакты. Так? Так, да? Вот. Иногда для нас очень болезненны эти процессы очищения, потому что, ну, когда любимая игрушка у ребенка, которая начинает его отвлекать от жизни у него изымается, он, конечно же, волнуется. Да? Ну, например, распространенное явление – зависимость от компьютерных игр, которые последние 10 лет стали, ну, серьезной проблемой. Причем это такая приятная проблема, потому что пока в ней находишься, приятно. Ну, как и многие грехи. Да? Вот. Грех приятен, но последствия его очень болезненны. Потому что люди, уходя в виртуальное пространство, перестают жить в реальном мире. Это проявляется в том, что им не нравится жить в этом мире, что они делают нехотя свою работу, жизнь, отношения строят нехотя, а потом и не строят их. Они, все их мысли уходят вот туда, они реализуются вот в этом несуществующем, выдуманном, но красивом, приятном мире. Там все легко дается, там можно уровень сложности уменьшить. И человек уже начинает не в жизни, не в отношениях искать удовлетворение таких важных потребностей, как уважение, любви, признание. А вот там, в виртуальном пространстве. Когда у игромана забирают его игрушку, ой, это отсекают такую вот вредную ветвь, но очень приятную. То есть Господь отсекает от нашей жизни то, что действительно нам не полезно. То, что забирают на себя источники жизни. И дай Бог, чтобы это происходило добровольно с нашей стороны. Всегда, знаете, легче винограду, виноградной ветви пережить вот эту процедуру. Ну, знаете, бывает, веточка сама по себе отсыхает, и постепенно силы жизни в ней распределяются. Вот когда отрезают, все-таки это рана, а ранам нужно затягиваться. Так вот, Христос говорит, вы уже очищены. Как? Через слово, которое я проповедовал вам. Что нас очищает? Прежде всего, слово. Прежде всего, слово, которое мы читаем, и слово, которое мы слышим в христианском общении. И это ответ на вопрос, какое действие производит откровение Божье, данное в Библии, и христианское общение. Только живое слово очищает. Говорит, вы уже очищены. Он 3 года трудился в их жизни. Вы очищены через слово, которое я проповедовал вам. Мы очищены словом, которое нам проповедано Господом. И что же он говорит дальше? Простую и великую фразу. «Прибудьте во мне, и я в вас». «Прибудьте во мне». Что значит «прибыть»? О, Господи, если бы было бы простое объяснение этому. Но этими словами он говорит об особом состоянии, доступном для всех слушающих и воспринимающих Слово Божье. Это быть в особых отношениях или в особом состоянии по отношению к Богу, как вечному источнику жизни. Как ветвь не может приносить плода собою, сама собой, он говорит, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Он говорит о плодах, конечно же. Потому что ветвь до какого-то периода может зависть давать, цветочки, а вот хорошие вкусные плоды, она, ну, естественно, логика говорит о том, что если ее отсечь, она засохнет. Засохнет с теми вот зачатками плодов, которые были. Теоретически нам кажется, что мы многое можем сделать, потому что мы порой анализируем внешнюю сторону любого дела. Что нужно сделать для того, чтобы найти работу? Нужно говорить, искать, читать, писать объявления, рассылать резюме, да, ну и работа придет сама собой. Но мы не думаем о таком факторе, который называют человеческий. Да? Вроде бы подходишь по всем параметрам, приходишь, а вот там душа начальника, сердце начальника не расположилось, и вот он сказал «нет». А в другом случае, наоборот, вот произошло что-то такое таинственное, так внутреннее, понравились друг другу, то, что называется. Или другие говорят, повезло, раз, вот как бы, и вопрос работы решился. Так случается в решении различных проблем. Мы с вами просчитываем только видимую часть, потому что невидимую мы не можем контролировать. И бывает, когда мы, устав от реализации наших планов, мы делаем, мы работаем, мы трудимся, Писание говорит, есть труды такие, вы трудитесь, написано, для дырявого кошелька, едите, но не в сытость, спите, но не высыпаетесь. Вот так и у нас в жизни бывает. Вроде все делаем правильно, вроде делаем, а нету вот того, что написано, насладятся множество мира, нету состояния удовлетворенности. Вот этим ритмом жизни передается состояние, когда душа начинает усыхать. Ей скучно становится, в том числе и на собраниях, и в общениях. Хочется, ну, чтобы побыстрее это время прошло, Библию читать неинтересно, с христианами хорошо, но зачем мне это надо? То есть, беда такого человека, что он сам не знает, что он хочет. Он пытается найти в развлечениях, в отвлечь, понимает, что они отвлекают только на некоторое время, а потом опять возвращаешься к жизни. Некоторые пытаются глушить это в средствах, помутняющих сознание, алкоголь, наркотики. Но всякий возврат к реальности опять сталкивает вот с этой внутренней тоской. Говорят, душа болит, душа тоскует. А это как раз вот то состояние, когда у человека нет внутренней связи с Богом. Когда он одинок среди множества людей в этой вселенной. Когда его ветвь стала отсыхать от лозы. «Я есть лоза, — сказал Христос, — а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Здесь слово «делать», термин, переведенным словом «делать», означает немного больше, чем мы понимаем. Не просто делать, а созидать живое. Вот делать табуретки мы можем, а созидать живое – для этого нужно иметь в себе жизнь. Только живые люди могут дать жизнь новому живому организму, да? Вот это единственная, наверное, способность к сотворению, которая реализована в способности воспроизводства. Люди рождают себе подобных. А так, в общем-то, мы делаем. Мы не можем сотворить жизнь. И Бог говорит, без меня вы не можете сотворить жизнь. Делишки можете делать. А вот того, что удовлетворяет жизнь, нет. Поэтому люди, часто не умея творить, вытворяют. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви засохнет». Вот это состояние мы часто и переживаем, засохнет. «А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Раньше говорили, ну, в России тоже там использовали эту методику купирования, там, допустим, деревья нужно правильно там обрезать. Тоже у нас в южных районах виноград выращивали. И все, что обрезали, обычно сволакивали в кучу и отволакивали в сторону. Или сбрасывали в канаву, или сжигали. И вы знаете, что то, что сволачивалось, называлось сволочью. Сволочь – это потом стал ругательный термин. А вообще, дословно, сволочь – это то, что сволочено. Ну, волоком, да? Сволочили и потом сожгли. Ну, почему? Потому что оно не надо. Как-то пастор Тушинской церкви Андрей Петров набрался смелости или веры и сказал проповедь: «Не будь сволочью!» Вот, и подразумеваю, не будь сухой ветвью, которую потом сволакивают и просто уничтожают, друзья. Вот. Вот такая судьба таких ветвей. Посмотрите, люди, которые потеряли внутреннюю связь с духовным, с небесным, ну, иногда это называют человеческое, люди, которые деградировали в душе своей, они действительно, они не живут, а выживают. У них потеряна внутренняя связь с жизнью. Они не живут, они доживают, им все безразлично. Их жизнь увядает, их находят какие-то болезни странные всякие, которые заканчивают разрушительную работу с телом. Сначала иссыхает душа, потом начинает тело. «Унылый дух сушит кости», сказал как-то Давид. «Если пребудете во мне, — Христос говорит, — и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Мы обычно читаем последние слова: «Чего не пожелаете, просите». Просим и не получаем. Почему? Да потому что не пребываем во Христе в этот момент. Потому что, пребывая во Христе, человек четко понимает, что сейчас ему полезно просить, а что вредно, что нужно или что не нужно. Ну, друзья, есть очевидные вещи. Можно попросить чего угодно, но это может быть не полезно. Например, после обеда, когда вы накушались, и вам не хочется есть, и при мысли о еде становится плохо, вы же не попросите еще еды, да? Зачем? Я накушался. Когда вы напились воды, вы не просите воды. А когда вы просите? Когда голодны. Это логика жизни. мы ее понимаем, потому что мы запрограммированы на нее физиологически. Но вот духовную логику жизни мы не понимаем, поэтому иногда просим, чего сами не понимаем, во вред. Ну, как дети малые, которые просят подержать горячий стакан, поиграть с ножиком. Именно поэтому многие наши молитвы не исполняются, потому что мы не понимаем волю Божию. Мы не понимаем, что просим наесться, когда мы и так перенасыщены. Просим напиться, когда и так наша душа напоена. Ну, не всегда полезным. Знаете, когда человек отравился, его нельзя кормить даже хорошей едой. Нужно, чтобы из него вышли яды и токсины. Так и у нас душа бывает так отравлена, что Бог не может нам давать нужную еду. Надо пребыть в посте духовном. Вот. А тот человек, который пребывает во Христе, он понимает логику жизни. Вот это мне полезно. Господи, я прошу, он получает. Не просто получает, он это достигает. Поэтому есть прямая взаимосвязь. Пребывает во Христе, в Боге, понимает, что ему надо, и получает просимое. «Тем прославится Отец мой, — сказал Иисус, — если вы принесете много плода и будете моими учениками». Важно понимать, что Бог, так же, как и мы, хочет от нас, чтобы в нашей жизни было много плодов, или попросту, чтобы мы сделали много полезного и нужного. И дерево посадили, и дитё воспитали, и дом построили, и образование получили, и было у нас много друзей, и дом полная чаша, здоровье, счастье, мир. Все это плоды жизни, которые Бог также хочет, чтобы было в нашей жизни, как и мы этого хотим. Но просто мы хотим иногда все и сразу, или хотим это так, тогда, когда не умеем этим пользоваться, или себе во вред, или за счет другого хотим. Вот. Он хочет, так вы скажете, ну почему же не дает? Ну вот опять у нас логика потребительская, ты дай, а я воспользуюсь. Друзья, мы это уже проходили, когда, извините, людям, которые были не готовы управлять страной, дали власть в далеких-далеких годах, и произошел великий эксперимент Советского Союза. Ну, не будем, ладно, трогать историю, но бывает состояние, когда люди не готовы. Но не готов первоклассник нести ответственность совершеннолетнего. Так? Не готов. А ему-то кажется, что он готов. Он же уже читать умеет. Он уже читать умеет, он может любую книгу-инструкцию прочитать. Ему кажется, что у него теперь все возможности есть, а остальное дело техники. Вот так и мы иногда рассуждаем: Господи, я молиться научился, я основные принципы христианские понял, ну все, я добрый человек, я хороший человек, ты можешь мне доверить силу исцелять, повелевать бесам, наказывать плохих, при этом я сам решу, Господи, без тебя, кто плохой, а кто хороший. Ты только дай мне силу, возможно. Так мы иногда рассуждаем, точнее, чаще всего, не понимая, как Христос говорил, не знаете, какого вы духа, не понимая, что нам еще нужно пройти определенную школу жизни, чтобы научиться пользоваться той властью, которую он нам хочет дать. И простое наблюдение за людьми, которые получили богатство, не будучи готовы к нему, свидетельствует об этом. Ну, начиная от блудного сына в притче, который получил часть имения и растратил его, да? Потому что он не умел пользоваться деньгами, потому что он был жадный до денег. Интересно, что вот именно жадные люди не умеют деньгами пользоваться. Потому что деньги владеют ими, а не они деньгами. Была в свое время передача, где проследили судьбу людей, которые выиграли там миллионы. Ну, там, кто хочет стать миллионером, или в спортлото, там, или в другую лотерею, и прочее, и прочее. Когда люди выиграли серьезные деньги, даже миллион долларов. Вы знаете, очень малая часть, там, в процентном соотношении, наверное, 2 из 10 вообще остались живы. Остальные растратили имение, кутили, конечно, как говорят, пожили, но или погибли, или спились часто, были изъедены наркотиками. В общем, они примерно сценарий один и тот же. Они растратили, как блудный сын, имение и остались ни с чем, и питались там, чем попало, как блудный сын. О чем это говорит? Не готовы люди были. Получили, не умея распоряжаться. А мы же просим, Господи, ты благослови нас, чтобы во благо было. Вот он и дает во благо в свое время. Бог хочет, чтобы мы приносили плод, и поэтому готовит нас к тому, чтобы мы были приготовлены к этому. Один молодой человек пришел на консультацию к душепопечителю с жалобой. Ему надоела работа. В ходе размышления выяснилось, что дело не в работе, а в отношениях с начальником. Начальник ко мне придирается. Человек верующий, только пришел в организацию, вроде бы все ему нравится, но вот другие, допустим, опаздывают на работу, им ничего, а он задерживается, оп, его начальник на карандаш, почему? Уходит раньше он ему, почему? В рабочее время сидит в одноклассниках, почему? И он стал, ну, это, кто не знает, это такая зависимость, сайт «Одноклассники», да, куда заходишь и не всегда выходишь, вот. Не так составил отчет на разговор, и он чувствует, почему ко мне придираются. Он ропщет на начальника, он возмущается, за что мне, Господи, наверное, за веру меня преследуют, потому что я не такой, как все, да. И он всей душой скорбел и тосковал. Господи, ну, у других вот жизнь вольготная, а мне приходится пахать, что называется. И только после размышления, там, в ходе общения с душепопечителем, выяснилось, что лучший путь – это прежде всего спросить, а почему, с чем связано такое пристальное внимание? Ну, вот что вы от меня ожидаете? И вот после разговора, конструктивного разговора с начальником, выяснилось, что на самом деле, увидев хорошие задатки у этого брата, видя, что он человек честный и ответственный, ему можно доверить деньги, он уже, начальник, в своих планах готовил его быть, ну там, не заместителем, но на ответственный пост. Хотел поставить его выше вот этих лоботрясов, которые работали как попало и ради зарплаты, а не ради успеха компании. И он изначально, видя в нем задатки, через свои, можно сказать, придирательства или более внимательный контроль, готовил его к занимаемой должности. И когда он это понял, то наш брат каждую придирку стал воспринимать как помощь в профессиональном росте. Спасибо, что вы мне напомнили об этом. Да, я постараюсь. Ой, извините. Заметьте, ничего не изменилось. Начальник также был строг и придирчив, но теперь молодой человек понял, что это ему во благо. Так мы, вот этот пример очень хорошо показывает нам порой обстоятельства нашей жизни. Мы думаем, что Бог нам придирается. Или несправедливо, ну, мы с Богом вообще неудобно спорить, он всегда победит, как с начальством, да, не пытайтесь, дороже выйдет. Мы говорим, ну, жизнь, ну, если жизнь, мы не знаем жизнь она абстрактна, кого винить? О, родственники, соседи, мы находим себе виновного, да, вот те сотрудники, вот, ропща на жизнь, мы ропщим на Бога на самом деле. Израильтяне, когда выходили из Египта, они роптали на Моисея. Ну и на плохое снабжение, на плохую еду. А Бог сказал, вы на меня ропщите. Вот. Так что, друзья, когда мы ропщим на нашу жизнь, ну, конечно, если это жизнь с Богом, если это жизнь верующего человека, то мы ропщим на Бога. Так вот, порой Бог, делая свою работу, готовя нас к принятию новых благ и благословений, действительно ставит нас в условия, порой полезные, но неприятные. Вот. Для чего? Для того, чтобы подготовить нас и сделать способным принять те благословения, о которых мы просим. Хочешь быть уважаемым человеком? Научись себя уважать. Хочешь быть богатым? Научись распоряжаться своей тысячу, десятью, тридцатью, пятьюдесятью тысячами, да? Если ты не можешь управлять меньшим, кто тебе дать больше? Если хочешь, чтобы тебя люди любили, ой, хорошее дело, научись любить хотя бы своего мужа, жену, детей, ближнего своего, начинай с малого, да, с тех, кого легче любить, и прочее, и прочее. Бог хочет, чтобы мы принесли много плода, но готовит нас к этому через процедуры, связанные с внешним вмешательством, как садовник отсекает порой ненужные ветви. Не ропщи, душа дорогая. Если ты сделал все, но это ушло из твоих рук, значит, это было не твое. Ты поймешь это. Принимай жизнь такую, какая она есть, и делай все, что зависит от тебя, чтобы она стала лучше. А Бог своей крепкой рукой, что нужно, привьет, подвяжет, что не нужно, позволит ему отпасть. То, что от Бога, то устоит в твоей жизни, то, что не от Бога, само себя изживет или разрушится. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Любовь – это главное состояние, которое нас прилепляет к Богу, присоединяет к Нему. Любовь – это не... Заметьте, в этом тексте Христос трижды говорит о пребывании. «Прибудьте во мне». Кто не прибудет, будет тот, а кто прибудет, будет вот так-то. И порой несколько раз только упоминает о любви. Главная цель любви христианской – это научиться пребывать в Боге. Любви самой по себе, друзья, поймите правильно. Любви самой по себе, вне отношений, ее нет. Есть чувства, которые мы испытываем, когда любим. Чувства могут оставаться. Но если у тебя нет ближнего, которого любить, нету Бога, то любовь – это то, что возникает между людьми, между живыми людьми. Аминь? Люди говорят, конечно, можно любить стул, но это не любовь. Это переживание чувства «ой». Я устал стоять. Вот этого чувства, когда мы садимся на стол. Но у нас, извините, нет никаких отношений с этим столом, потому что он мертвый. Любовь – это результат отношений. И вне отношений ее нет. Есть только чувство комфорта, которое мы испытываем. Поэтому только в отношении друг с другом, а главное с Богом, мы переживаем и строим отношения, которые называются любовью. И заметьте, любовь – это то, что нас соединяет, учит пребывать в друг друге. Можно сказать, что близкие люди, они пребывают в жизни друг друга, они думают друг о друге, да? Звонят друг другу. Если они верующие, они молятся друг за друга. Они рады встрече друг с другом, и они печалятся, когда долго и нет вместе. Вот, можно сказать, простая азбука пребывания. «Сие сказал, — говорит Христос, — да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Все, что Он сказал доселе ученикам, Он говорит, сказал я с целью, чтобы вы жили радостно. Не весело, заметьте. Есть мирское веселье. И достигнуть веселья можно разными способами. Веселье – это кратковременное переживание. Это кратковременное переживание, похожее на радость. Веселье – это заменитель радости. Но радость, как состояние жизни, достижима только богоугодными путями. Только в Боге успокаивается душа моя, говорит Давид. Бог хочет, чтобы наша жизнь радостна была. Жизнь с избытком. И ради этого Он говорит, «Прибудьте во мне». Что же есть пребывание во Христе? Ну, давайте более подробно поговорим об этом в следующий раз, но кратко скажем сейчас. Прибыть в Боге. Прибыть в Боге – это прежде всего молитва. И радость от молитвы. Когда молитва становится не упражнением вопрошательства к Богу или перечислением нужд, которые нужно исполнить, а когда это становится разговором с близкой, можно сказать, личностью, которая стала другом. Да-да. Так Христос говорит, вы друзья мои, если исполняете то, что я повелел вам. Как часто нам помогает поддержка друга, который выслушал и понял. Бог хочет быть нашим близким другом. И может быть. Беда состоит в том, что нам порой страшно общаться с Ним. Да-да, друзья, страшно. Ведь когда мы уединяемся в молитве и не можем больше 3-4-5 минут побыть в тишине и судорожно начинаем или говорить все, что придет в голову, или включать все, что включается, телевизор, музыку. Состояние, когда человеку страшно быть в тишине. Вы пробовали быть просто в лесу и ничего не делать, просто слушать лес? 5-10 минут, и ты начинаешь понимать свою бессмысленность. Или хочется что-то делать, врубить музыку, если есть. Так и делают многие люди. Их тянет на природу, вот сейчас майские праздники. Они приезжают, потом чувствуют, им что-то делать надо. Потому что тишина заставляет думать о себе. Тишина, окружающая нас, помогает нам понять ту пустоту и тот вакуум, который образовался в душе. Потому что нам некогда общаться с собой. Мы постоянно заняты целями, делами, но нам некогда говорить с нашей душой. И она иногда такое начинает нам говорить, такое на ум приходит. Ой, что лучше с ней не разговаривать. А то расскажет все, что думает. Да? И нашей главной целью становится, главное не ляпнуть, не сказать, не сделать все, что у нас на душе происходит. Друзья, начинать надо с этого. Христос говорил, ты же, когда молишься, помолись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Пребывать в Боге – это прежде всего искать Его в тишине. Первое. Второе. Библия нас учит молитве освобождения нашего сердца. Открывайте свои желания перед Богом, говорит Писание. В душе столько накапливается, что это куда-то нужно девать. Так, извините, устроен наш организм. Не должны накапливаться продукты жизнедеятельности в нем. В душе нашей иногда накапливается столько духовных токсинов, обид, разочарований, терзаний, мечтаний, невысказанностей, что это начинает душу просто раздирать. Это начинает забивать наши фибры души. И мы начинаем задыхаться или срываться. Мой отец был военным. И в советские времена было принято военных посылать на целину. Это называлось на целину. То есть необжитые степи там, Казахстана или других азиатских республик. Посылали туда военных, и они должны были там вспахать, основать там селение и так далее. И там нередко встречались с местными жителями, которые были далеки от цивилизации, жили своим вековым укладом. И как-то отец рассказал историю, которая меня очень поразила. Оказывается, человек, дыша даже свободно, может задыхаться. Как-то привезли в медсанчасть, ну, а знаете, на там 200-300 километрах вокруг врача нет, и поэтому местные жители, когда военные приезжали, в принципе, радовались. Там и чего-то там перепадет и из кухни солдатской, вот, на дармовщинку. А самое главное, всегда врач был. И вот привозят уже, ну, такую в годах, ну, там, пенсионного возраста женщину, она задыхается. Привозят ее срочно, там, сын говорит, помогите, доктор. Врач, там, майор с медсанчасти посмотрел, так и цинично немножко так сказал, так, прежде всего в баню вымыть. Ну, понятно, люди в степи живут, душа нет, водопровода нет. Естественно, что, ну, моются они нечасто. Ну, отец говорит, ну, зачем ты так? Ну, человек умирает, ну, можно как бы преодолеть себя и не относиться брезгливо? Помоги, ты же врач. Говорит, стоп, посмотри, что будет потом. Помыли бабушку. Привезли, она розовенькая, сияет, дышит свободно, симптомы удушья прошло, он говорит, хорошо ей и свободно. И он объясняет, понимаешь, поры тела забиваются, человек дышит не только легкими, но и телом. Когда забиваются поры, дети, да, дети все в воскресной школе, почему нужно умываться? Поры забиваются, и организму не хватает того кислорода, который поступает через органы дыхания. Возникает симптом удушья. Достаточно просто раскрыть поры и вымыть все, что там накопилось. И симптоматика проходит. Друзья, наша душа тоже нуждается в дыхании. Мы так порой о ней не радеем, она долго терпит. Но в какой-то момент период наступает, когда все жизненные поры забиваются, и душа начинает задыхаться. Ей уже не хватает встреч с друзьями, просто развлечений. Ей не хватает того, что раньше срабатывало, потому что она ищет чего-то большего. И Давид это понял, он сказал, только в Боге успокаивается душа моя. Она ищет Бога. Она ищет времени общения с Богом. Молитва, в которой мы открываем наши желания перед Богом, говорим с Богом как с другом, и есть это дыхание. Дыхание души. Это не всегда молитва, в которой есть много слов. Ведь слова – это одежда смысла. Что такие слова? Что такое слова? Слова передают нашу мысль. Поэтому можно сказать, слово – это одежда. Если есть одежда, а смысл, если есть слова, в них нет смысла, то это чучело. Ну, одежда обычно для человека предназначена, да? Но вы видели одежду без человека? Есть, на полях, называют ее чучелом. На манекенах еще, да? Вот, там нет содержания, нет смысла. Если вы подойдете к манекенам и начнете говорить, он вам не ответит, вам вряд ли понравится такое общение. Мы почему-то решили, что молиться, это значит говорить Богу какие-то слова. Он говорит, нет, когда же молитесь, не будьте многословны, как язычники, ибо не в многословии своем будете услышаны. Молитва – это время уединения. Молитва – это время освободить душу от накопившихся сомнений, страхов. Да, иногда просто надо перед Богом открывать свои желания. Не потому, что Он их не знает, а потому, что мы их не осознаем. Господи, я на самом деле завидую. Господи, я на самом деле негодую. Я обижаюсь. Потому что. И вы знаете, вот через это происходит очищение. И последнее. Вот это состояние, оно дает нам мир Божий, освобождение. А в мире Божьем мы начинаем понимать Бога, наконец-то. Ведь все это для того, чтобы понять Его, то, что называется понять Его волю. «Овцы мои слушают голоса пастыря моего и идут за мной», так говорил Христос о своих овцах. Это демонстрирует еще один интересный феномен. Как-то один путешественник описал его, когда увидел, как пасут там где-то, в Кавказских горах отары овец. 100, представляете, куча там, 50, 100, 200, 300 овец. Когда они по отдельности, понятно. Вот пастух, он зовет, они голос его привыкли к его голосу и идут за ним. Но вот встретились несколько, три отары, три стада овечьих. Пастухи там поделились новостями, ты откуда, ты сюда, туда идти не надо, не, мы там все уже съели, ладно, пойдем туда, ты сюда, привет жене, пока, так далее. Пока не говорили, овцы смешались. Помните старую добрую сказочку про осьминогов? Я с детства помню. Когда, ну, кто не помнит, скажу. Осьминоги папы, типа, пока мамы пошли куда-то там по магазинам, осьминожки, стали общаться, а их дети, многодетные семьи, осьминожки перемешались. И они все одинакового цвета. И там вот сказочка про то, а как же они вот разберутся. Ну, и папы сказали, ну, мам надо ждать. Мамы-то точно различат своих осьминожек. Вот так и здесь. Перемешались все овцы, и путешественник думает, а как они делить-то их будут, а? Каково же было его удивление, когда пастух отошел, говорит, там что-то крикнул, эй, овцы! И овцы за ним побежали. Быстро там попрощались, эй, пора, пока овцы, мне пора к пастырю к своему. И пошли к своему пастырю. Другой отошел, сказал, эй, бараны, пойдем за мной. И там овцы с баранами тоже за ним. Они так быстро все разбежались, хотя все трое кричали. Тот свое, и каждый был пастух. Но удивительно, овца слышит и реагирует на голос своего пастуха. Друзья, в этом мире очень много голосов говорит к нашей душе. И через средства массовой информации мы столько голосов слышим, что мы перестаем их слушать. Вы знаете, человеческое ухо привыкает. Если вы, например, на бирже, вы когда-нибудь видели, как на бирже работают? Я не знаю, там, наверное, люди или очень стрессоустойчивые, или ненормальные. Что там 8 часов орут и кидаются бумажками, вот различными там. Вот. Но интересно, что эти брокеры, они учатся не слышать ненужных шумов, и они слышат только ставки вот на свои там продукцию, на свою продукцию. И это особенность человека, что он учится не слышать ненужные голоса и слышать только свой. Доходит до того, что люди в крике, там, во время рок-концерта, там, этот электромеханик, который все наладил, он может спать. А у остальных там перепонки лопаются от шума. Вот так и мы, друзья, мы Сейчас наш мир так насыщен разными голосами. Многие из них нейтральные, есть явно бесовские, есть где-то божьи голоса. Но это таким потоком на нас прет, на нашу душу, что мы просто привыкаем ничего не слышать. Ничего. И даже голос Божий. И дьявол рассуждает очень логично. Пусть вы не услышите, не хотите слушать мой голос, пусть вы не хотите следовать за мной, но я вас научу не слышать любой голос, в том числе и Божий. Вот овцы мои слушают голоса пастыря. И когда мы научаемся быть в тишине и в уединении, освобождать душу от накопившихся токсинов, сомнений, обид, страхов, выговаривать перед Богом, мы начинаем слышать Божий голос, Божью мысль, Божье чувство. Четкий ответ, как надо поступить. Он всегда приходит, это действие Духа Божьего. И тогда молитва дает нам уверенность. Уверенность в невидимом. Друзья мои, пребывание – это часть жизни, которая сокрыта от людей. Ее не видно, за нее не хвалят, за нее не дают награды. Тебе даже никто не скажет: молодец, хорошо молишься. Но все определяется плодами. Человек, у которого нет этого времени дыхания души, он истощается, он устает и не восстанавливается. Человек, у которого есть это дыхание, освобождается, очищается и восстанавливается. И идет и делает то, что он может делать. Не потому, что это надо делать, а потому, что это часть его жизни. Он должен говорить, общаться, любить, прощать, терпеть, заботиться. «Прибудьте во мне, — сказал Христос, — и я вас. Кто прибудет во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Я желаю вам особого личного пребывания в Боге и много плода в вашей жизни. Аминь.